Здорово, братцы! Меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Лобби Бэй». Долгие в меру содержательные разговоры с интересными людьми на произвольную тему. И сегодня барабанная дробь. Мы будем разговаривать с Алексеем Моисеенковым. Алексей создал приложение «Призма». Помните, было такое приложение, и до сих пор, кстати, есть, которое позволяет накатывать всякие разные стили обработки вашей фотографии, чтобы было похоже на Мане, или на Матисса, или на Кандинского. А сейчас он уже некоторое время развивает следующий свой стартап, который называется Capture. Мы поговорили с ним про то, что такое продакт-менеджер, кто это такой, почему он нужен, что такое корпоративная культура, как она устроена, на что обращать внимание, на что не обращать. А потом, к сожалению, когда я уже выключил диктофон, Леша стал рассказывать про свое увлечение теоретической физикой, так что, видимо, мы с ним еще как-нибудь обязательно встретимся. В общем, встречайте, Лобби Бэй, Алексей Моисеенков.
Кстати, акции хорошо идут вверх.
У компании Zoom?
У компании Zoom.
Серьезно?
Ну, сейчас же повальная паника по поводу коронавируса. И компания Zoom предоставляет возможность удаленной коммуникации команд. А теперь удаленная коммуникация команд — это не просто там разочек позвонить.
Это просто работа.
Это работа теперь такая у людей. Люди из дома сидят и работают. Он даже Google посоветовал не выходить из дома своим сотрудникам.
Да, они до Пасхи сказали. Собственно, я...
Ну да, в Пасху все пройдет. Там просто Бог покрестит мир, и как бы все, нет коронавируса.
Ну да, сейчас, погоди, ты... Сейчас я чуть-чуть вот так. Во, так будет хорошо. Короче, я знаешь, что видел? Я видел, что в Китае прошла первая интернет-рейв-вечеринка по случаю коронавируса. То есть люди из дома
тусят.
По видеосвязи тусят.
Ну, такое, конечно.
100 тысяч человек танцевало.
Ну, так там можно собрать и под миллион. Чего нет, как бы. Там, блин, я думаю, что из них 99 ради интереса пришло.
И еще я видел великолепную историю, как китайские школьники обвалили рейтинг приложения в App Store, чтобы не получать домашние задания. Они, короче, смекнули, что если рейтинг ниже чего-то, его выпилят.
Ну вот, как бы... Хотя, кстати, кейс на самом деле странный. По идее, даже... Ну, то есть, я не думаю, что возможно забанить приложение рейтингом. Ну, просто я профессионально в этой области достаточно давно.
Ты видел много плохих приложений.
Я видел... В смысле, я их до сих пор вижу регулярно. Даже на своем телефоне. Но это же не означает, что я им не пользуюсь, да? Ну, то есть, такое. Но вот, ну, кейсов с обвалом именно рейтинга так, чтобы его удалили, я не знаю. То есть, по идее, ничего не запрещают.
Обычно удаляют за всякий экстремизм, наверное.
Ну да, ну там есть правила определенные, вот, которые ты должен соблюдать, когда выкладываешь приложение, ну и все, в общем-то. И должны пожаловаться просто на приложение кто-то, либо из органов, ну, так сказать, официальных.
Компетентных,
да. Либо сам Apple может удалить по несоответствию с гайдлайнами и правилами App Store. Все.
Окей. Ну, они вот, ну, китайские школьники об этом не знают. Ну, а да. У них же нет 10 лет продуктового опыта мобильной разработки.
Ну, да, главное, как бы, обвалить рейтинг. Там сама задача важна.
Мне кажется, но они справились, китайские школьники.
Безусловно, я думаю, они со многим справятся.
Слушай, у тебя, я смотрел когда-то, очень давно, курс про то, как делать продукты.
Да, да, был.
У тебя был такой курс, и он, по-моему, до сих пор есть на YouTube.
Да, есть.
И он годный. То есть, на мой взгляд, Я советую его посмотреть. Вот что-то изменилось. Вот ты с тех пор сделал призму, сделал Capture и, ну, вообще пожил. Папа знает, папа пожил.
Пожил, да. Ну, немного, но чуть-чуть, да.
Что изменилось с тех пор, как тебе кажется?
Ну, на самом деле, глобально. Мне нравится самому тут курс, потому что, ну, как-то мне удалось подачу нормально такую сделать. То есть было понятно. Ну, хорошо слушать, не требует особой подготовки какой-то специализированной. То есть сейчас, наверное, я могу плюс-минус то же самое, но с более подробным изучением материала, что называется, и с неким, так сказать, буквальным опытом. То есть я очень много из того, что я просто рассказывал в какой-то там, так сказать, где-то прочитал там, или у кого-то там услышал, или с кем-то пообщался, то теперь я много знаю на своей шкуре.
И все оказалось так, как ты рассказываешь.
Ну, я не думаю, что прям все, то есть просто я могу добавить некой широты эксперименту, что называется.
Угу.
То есть рассказать там не про один какой-то случай, а про множество. Плюс многие темы я могу раскрыть намного лучше.
Угу.
Вот. И на самом деле прям отношение к чему-то кардинально, наверное, не поменялось. Ну, то есть у меня за сколько... Вот я тогда еще не делал никаких стартапов, то есть я просто там работал в продукте, и у меня было определенное отношение. И, в принципе, многие взгляды именно систематически сохранились.
Но ты при этом всегда хотел именно быть продакт-менеджером. У тебя была прям, я помню, довольно давно. Ты
да.
Я познакомился с тобой, по-моему, когда мы играли... Мы устраивали какую-то дикую ролевую игру по Breaking Bad.
Да-да-да.
На Карельском перешейке.
Ездили, да-да, когда давно было, еще когда я в Яндексе еще
работал.
Да-да-да,
и ты тогда уже хотел, что я... Типа, ты был очень продуктовый, был всегда намотивирован именно делать продукты.
Да.
И вот в «Проветримся» у меня был гость Саша Лысковский, который когда-то сделал Алавар, потом они делали фитнес-браслеты, потом они сейчас они делают iFarm. И он рассказывал там вообще, что такое продакт на Кодфесте в прошлом году. Тоже, кстати, советую посмотреть видео. Прикольный рассказ. Почему так мало людей, которые понимают, как делать продукты? Ну, то есть ведь, на мой взгляд, вот вообще продакт-менеджер — это такой специалист, которого фиг найдешь.
Ну, я вообще считаю, что... Ну, давай так, некая ремарка, потому что сейчас как-то стало очень популярно быть продакт-менеджером. То есть,
если, ну, они там... при этом ничего... Ну,
ну да, да, мы они как, при этом
типа,
как
есть,
бы...
Типа есть программисты и есть программисты.
Да, как... а есть все остальные — это продакт-менеджеры. Вот. Ну, это во многих... Ну, мне кажется, что так сейчас как-то вот внешне воспринимается, потому что серьезно, даже есть шуточные твиты, что скоро выйду во двор, а там каждая собака продукт-менеджер, как бы, вот. Сейчас это стало каким-то повальным, знаешь, как пандемия такая, серьезно.
Да,
это даже уже не эпидемия.
Это хуже коронавируса.
Да, это хуже, потому что все считают себя каким-то продукт-менеджером, ну, в той или иной степени. Причем неважно, что человек делает, он везде продукт-менеджер. Он все же за что-то отвечает. Хотя, на самом деле, мне кажется, что основное отличие, мне кажется, там, продакт-менеджера, там, вообще менеджера от любого другого человека в любой другой роли, это именно ответственность, да, наличие ответственности и понимание, за что ты отвечаешь. Ну, вот у продакт-менеджера, ну, вот эта ответственность, она направлена, там, да, на определенные, так сказать, вещи. То есть это именно ответственность за какие-то либо фичи, либо целиком, как бы, набор этих фичей, которые образуют собой продукт. Но все остальное, я считаю, что это не относится к продакт-менеджменту. Там можно управлять процессом, людьми, мотивацией, там, чем угодно. Там метрики можно считать различные и так далее, и так далее. Но вот именно ответственности, мне кажется, вообще как таковой не хватает, наверное, на рынке и понимания, что...
А как вообще так получается, что самый ответственный человек обычно в команде — это разработчик? То есть техлид обычно, по крайней мере, по моим впечатлениям, он переживает за какие-то сроки, за итоговый результат очень часто сильнее, чем менеджер. И вот там,
понятное
если
дело,
почитать
почему.
Комментарии на Хабре, условно говоря, люди, которые реально руками делают код, да. они обычно ощущают свою ответственность за продукт, а люди, которые называются в кавычках project-менеджерами, они, в общем, ну просто уходят из компании в компанию и
ну,
чувствуют
да,
себя довольно комфортно.
Ну, смотри,
продукт, извини. Да. Да.
Здесь все просто, потому что я приведу аналогию некоторую. Представь, что ты строил дом свой своими руками и собирал там спил, там фундамент, там заливал цементом, да, или заказал какую-то компанию, которая построила тебе дом. И так дом твой, но когда вот сам строишь как-то, да, так сразу, блин, тут я сам вот делал, да, вот тут вот, и ты весь такой прям аккуратненький, да, все знаешь, каждый уголок, и ты относишься к этому, ну, прям вот с таким, знаешь, трепетом, да?
Да-да-да.
Когда кто-то за тебя поставил, да, там, ну, ты приехал, да, он готовый стоит, и у тебя нет такой, да, такой прям паники или какого-то такого прям тщательного там вот этого...
Пиетета
вот, к тому, да, что к тому, что ты сделал. Это, ну, это в любом, на самом деле, да, здесь без разницы, там, будет ли это продакт-менеджмент разработчики, будет ли там это еще что-нибудь дома, там, картонки собираешь, мозаику, там, не знаю. Все что угодно. Просто когда своими руками делаешь, просто другое отношение, но это...
А оно нужно, чтобы было у менеджера, у там, руководителя продукта, не знаю, у фаундера стартапа или нет? Или оно мешает, наоборот?
Я не уверен, что это черта, которая так сильно прям влияет. То есть, может быть, и так, я не думаю, что это, да, какой-то прям такой, нет, вот если этот вот этот вот не такой, то нет, нет, нельзя, нельзя, нет. Вот он не относится вот так же трепетно, как вот разработчик. Все, не пустим, не пусть, не возьмем. Все, иди вон отсюда. Нет. Но я думаю, что это, как я называю, я англицизмов много применяю в речи. Depends такой, знаешь, что зависит. То есть, в целом, какое-то такое вот состояние. То есть, зависит от цели компании, от размера компании, от того, что ты хочешь добиться, да, ну, от роли.
Окей, который... давай тогда так, а в каких случаях это помогает, а в каких мешает? То есть в каких контекстах это хорошо, а в каких это плохо? Потому что вот, ну, у меня есть ощущение, что когда менеджер не осознает свою ответственность за результат, это, ну, как бы, грубо говоря, основная функция менеджера в моем представлении, я могу, как это, мнение автора может отличаться от мнения редакции, но в моем представлении это как раз способ защищать своих бойцов, разработчиков и снимать с них как раз вот эту ответственность, брать ее на себя, потому что тогда им комфортнее работать, и тогда они могут меньше испытывать стресса и более конструктивно думать головой, условно говоря. Поэтому мне кажется, что это более-менее всегда хорошо. Я, ну, при этом понимаю, что не все менеджеры это делают. Но, может быть, иногда это мешает. То есть...
Не знаю, я вообще в дебри вот этих процессных там кулуаров, там, этого всего театра, там, извиняюсь, не лезу. Ну, то есть, я любитель, конечно, по, там, не знаю, философски порассуждать про концепции там продакт-менеджмента, и... но у меня немного...
Ну, хорошо, как в своих командах по факту
происходит. Ну, у меня по факту обычно, я расскажу, как я делаю, да, и как я вижу это в целом. Я стараюсь сделать так, чтобы каждый член команды знал достаточно о продукте, знал, для чего он, для кого он, зачем он, какой путь развития у него будет, да, то есть какие-то базовые такие вещи, без которых, я считаю, ну, ни один человек, который участвует в разработке продукта, ну, просто, ну, не может работать. Ну, это странно, если ты работаешь над чем-то, и ты не понимаешь, нафига это надо вообще кому, ну, как бы, зачем, ну, что мы делаем, да, то есть у меня просто в последнее время складывается ощущение, только, конечно, на рынок смотрю просто, ну, там, кто что-то выпускает, там, какие-то релизы происходят, и у меня, знаешь, вот прям берут интервью или там что-то происходит, и я вообще не понимаю, нафига? И ответы тоже типа из серии, ну, мы там подумали, это прикольная идея.
Ну, это прикольно.
Да, да, и все такие погнали там снимать, там что-то делать, там, ну, то есть...
Я помню твой большой пост после Яка, когда Яндекс зарелизил колонку, и ты писал, у тебя был большой подробный разбор про голосовые интерфейсы. Это вот один из этих примеров, да?
Да, нет? На самом деле у меня вот самый большой вопрос всегда... вызывает такое, знаешь, очень простое. Зачем это нужно компании, да? Компания может быть и маленькая, и большая. И если маленькая, это обычно монопродукт, да, то есть когда мы говорим про стартапы, и там еще важнее понимать, нафига вы все это делаете, потому что люди к тебе приходят же что-то делать, очевидно. И для меня, например, очень важно, чтобы люди были смотивированы делать именно то, что там... не знаю, фаундер или там все вместе.
Ну, потому что так с ними проще работать.
Да вообще в целом это, ну, людям как бы, когда люди мотивированы тем, что они делают, это лучше всего, как мне кажется. То есть, ну, если тебе нравится, условно, класть асфальт, и ты думаешь, что за этим будущее, как бы, почему бы не покласть завтра асфальт, да? Вот. Но и то же самое и в большой компании работает, то есть мне было бы очень приятно осознавать, куда мы бежим, ну, то есть вот куда все это. И очень неприятно осознавать, и то, что все любят писать, я не люблю быть шестеренкой в этом большом механизме, не люблю быть вот на этой полке там стоять, а супермаркет такой большой, я не знаю, где мы находимся. Ну, то есть...
О, Господи.
Да, вот это вот, знаешь, вот это вот обычные жалобы вот эти вот все, то, что все упоминают.
Мне кажется, это связано с тем, что просто у человека и у бизнеса очень часто разные интересы, у компании одни интересы, у компании как вот единицы, вот Харари про это хорошо пишет, да, что у людей способность создавать какие-то штуки, которые в физическом мире не существуют, но при этом у этих штук начинает появляться некоторая персональность, и любой человек, который работал в компании с сильной корпоративной культурой, он очень хорошо
это на себе ощущает. В России этого слова неприменимо, я считаю. То
есть, да ладно, не, здесь... ну я вот работал когда в Яндексе, я прям реально в какой-то момент почувствовал, что я живу внутри этого пузыря, когда я думаю, что вот это хорошо для Яндекса, а вот это плохо для Яндекса, а потом в какой-то момент, когда ты выходишь из этого пузыря, я такой... Что это?
Да, это что?
Это LLC, оно там торгуется, у него есть какая-то персоналия, для него что-то хорошо или плохо.
Я согласен, что есть, вот именно мне кажется, что это такая немного небольшая, ну, культура немного неправильно реализована, что называется. То есть это, любая культура, это такой пузырь, по сути дела, да, неважно. Это пусть у государства, да, как мы знаем, что это некое обособленное такое мнение о чем-либо, как о сущности, да, какой-либо большой. Там и как у небольших групп людей, может быть, да, какие-то культурные особенности. А может быть, у меньшинств там, да,
или ну, да, понятно.
Категорий. Но все-таки то, как сделано на Западе, например, и то, как сделано у нас, вот просто в силу моего опыта взаимодействия...
Ну, ты говоришь про Штаты в первую очередь,
потому что... Штаты, Европа, да, тоже подходят, на самом деле. Не знаю, насколько Европа подходит,
но... по моим ощущениям, просто Штаты, допустим, вот и Германия или Швеция. Я вот учился в Швеции, живу в Германии какое-то время, и по моим ощущениям... Ну, в Штатах я при этом не так много и не так плотно работал, как ты. Но по моим ощущениям, даже внутри Европы культура... Даже внутри Европы культура в Швеции, культура в... Германии очень разные. У шведов, к примеру, у них есть вообще такая штука, как члены совета директоров, которые получают зарплату не от компании, а от налогоплательщиков. Если ты торгуешься на Стокгольмской бирже, то у тебя в члене совета директоров есть специальные люди, у которых там есть очень четкие критерии. Ты должен сколько-то времени проработать в индустрии, тра-ля-ля. И ты можешь стать госслужащим, получать зарплату от государства, как BBC. Такой директор, член совета директоров, как BBC. На деньги налогоплательщиков, которые входят в крупные борды, торгующиеся на Стокгольмской бирже, чтобы защищать интересы шведских налогоплательщиков.
Сейчас звучит так сюрреалистично, там крупные борды в Стокгольмской бирже.
Ну, там много. Там свое, много, да? Там, ну, как бы, типа, у них 6 миллионов населения, но они почти половину, мне кажется, всего делают сами. То есть я когда там учился, меня поражало, как много вещей, на которых стоит Made in Sweden.
Это хорошо.
То есть они как-то там живут, и самое, у них самое старое в мире акционерное общество. Типа в 1000-каком-то там году какие-то два чувака получили концессию на разработку железной шахты от короля. И оно до сих пор существует. Ему скоро 1000 лет будет. Это типа самое
старое. Самое старое предприятие, по-моему, там то ли где-то в Японии, то ли в Венской какая-то там кофейня.
Но оно может быть не акционерное общество. Да, я знаю, что это именно вот акционерное общество. У них, потому что есть это пища и бумага, и они до сих пор, кстати, делают сталь. Они вот как делали сталь, ну, железо добывали, типа 1000 лет назад, так, так и пока не
постоянство,
не диверсифицировались.
Постоянство. Тогда, да, давай вернемся к нашей теме про продакт-менеджмент, культуру и все такое, как я называю.
Если у нас была тема, то давай к ней вернемся.
Да, давай к ней вернемся. Ну, так или иначе, в общем, мне кажется, что, во-первых, продакт-менеджеров стало слишком много из-за того, что мы не понимаем, зачем они толком нужны. Это мой, ну, как бы такой общий тезис к этому разговору, наверное. А второе, мне кажется, что культура в том понимании, которое у нас, вот в айтишных именно компаниях, там это tech называется у нас, IT, разные совершенно термины, на самом деле, но тем не менее, она, ну, как-то мне иногда, знаешь, немного вот не то чтобы... Ну, как-то вот некомфортно вот слышать вот все, что у нас утверждают люди, вот большие такие в главных компаниях, вот такие вот в огромные выходят, вот такие вот топ-менеджеры, да, и начинают рассказывать, как у них там что устроено, да, как они там нанимают людей, как они там подходят к продуктам, к стратегии, там еще к чему-то. И вот у меня так вот, знаешь, вот меня что-то передергивает все время. Каждый абзац так раз, так и так, и слава богу, я там не работаю. То есть, я не знаю, что не так, но мне кажется, что это причина очень многих застоев. Это причина, вот знаешь, например, у нас, знаешь, даже в Яндексе, когда я работал, был большой вопрос, почему мы не выходим там на иностранные рынки, или почему мы выходим, но не получается. Ну, там, понимаешь, разные,
ну, могут быть,
так сказать, вариации. Но это, мне кажется, ответ. Вот я для себя сейчас нашел в этом ответ. Ну, ответ — это люди, да, люди, которые выстраивают отношения внутри компании, которые выстраивают механизм принятия решений, механизм найма, подхода к людям, да, то есть как принимаются решения, с помощью кого, почему, да, и какие основные критерии. То, что как люди между собой взаимодействуют, что поощряется, что нет, в том числе, да, какие-то нормы взаимодействия, это все называют культурой в целом. То есть это то, что привносят люди в компанию.
А какие есть красные флажки вот для тебя? Вот нас слушают какое-то количество разработчиков, ну или людей, условно занятых в технологической сфере, совершенно точно. Вот если они думают о смене места работы, на какие вещи тебе кажется надо прям обращать внимание вот в этих интервью?
Культурных планах? Да. Я скажу сразу. Я очень не люблю, когда делят на черное и белое.
Ну, ты на что реагируешь? Ты же говоришь, вот тебя дергает что-то.
Да, вот меня дергает. Я могу перечислить, я как бы так не могу за всех сказать, но мне, например, что? Мне не близко, когда какие-то главные люди делят там... Одни говорят, крутые, а другие вот нет. Вот этих мы берем, а вот этих нет. Вот эти вот, знаешь, там, да, а вот эти, ну, там, не пойми кто. То есть, вот это я не люблю. Вот...
То есть, типа, в компанию не должно быть собеседования или что?
Нет, неправильно. Собеседования должны быть. Мы все-таки стремимся, так бы, быть первыми и так далее, и так далее. Я считаю, что если человек уже попал в компанию, то уже нету деления на хороших и плохих.
Мы все делаем одно дело.
Да, мы все делаем одно дело. Важно быть, как бы, понимать, что ты часть одного целого, и вы все должны максимально вкладываться в результат. И у вас у каждого там своя роль. И ты должен понимать, насколько эта роль влияет на то, что в целом происходит. Но не должно быть того, что, например, я, не знаю, маркетолог, да, а ты разработчик, и ты важнее для компании, чем я. Вот у меня не должно быть как человека ощущение такого понимания. Такого. Да, это очень страшно, на самом деле, понимать, что ты как бы просто, ну, там, разменный материал, знаешь, такой. То есть это... Как-то вот меня это противоречит какому-то здравому смыслу, знаешь, то есть на уровне там, ну как так вышло, что...
Подожди, а как увольнять работников, которые не работают? Ну, то есть в такой системе?
Нет, мы не говорим сейчас про «не работаем». Угу. То есть это совершенно другое.
То есть должен быть какой-то внутренний рейтинг, но не должно быть какого-то как это сказать, разные специализации не должны цениться по-разному, все должны цениться одинаково.
Да, и в том числе, там, например, младшие разработчики также должны цениться, как там и старшие разработчики, потому что у них своя роль.
Угу.
У тех своя роль.
И если он с ней справляется,
конечно.
То есть главный критерий — это твоя эффективность, как бы, а не это, позиция, которую ты занимаешь.
Да, то есть это не то, что вот я там какой-то весь из себя, и в том числе такого же деления должно быть по личным качествам, например. То есть меня тоже, знаешь, немного как бы в целом как-то шокирует то, что есть, знаешь, такое мнение, что вот там одни подходят, там интроверты подходят для одной роли, экстраверты не подходят. Это просто на самом деле по-больному. Я недавно читал интервью Бунина из Яндекса. Вот.
О, и, да, я читал его.
И мне, меня передергивало очень сильно, очень много фраз, которые я понимаю, что в России привыкли там резать напрямую, там топорно как бы высказывать какие-то, ну, достаточно прямолинейные методы, но все-таки мне было немного странно слышать от человека, все-таки топ-менеджмент, да, это люди как раз-таки, которые, я говорю, которые строят вот это, да, эту культуру, которые говорят, мы такие, да, вот мы подходим к решению там вопросов, взаимодействия, там, да, так-то, так-то. Вот там я видел не подход, да, а вот там, не знаю, вот топор кинул, да, вот, и все. Чем полетел там, куда, в кого, там, без разницы. Но главное, что у меня топор в руке, да. Он как бы рубит, он может убить, и все.
А ты веришь, что про это есть вообще смысл говорить в компании? То есть,
я, вот... безусловно, потому что, ну, во-первых, у меня есть свой собственный опыт, основания пусть небольших, но компаний. И я верю, что подход, именно в котором каждый человек понимает, зачем он там... куда это все движется, да, как мы подходим, почему мы вот там, какие роли у кого, и что, и почему это важно, да. Блин, ну это вообще, это очень важно. То есть люди по-другому начинают работать.
Не-не-не, это про планы, про представление о том, что мы делаем и так далее, а я вот про ту самую, условно говоря, культуру, потому что вот у меня есть ощущение, что про нее довольно бессмысленно говорить, она ощущается через поступки и через...
Так вот, и не надо говорить... вот такими фразами, в которых написан порядок действий.
Да-да-да.
А там написан порядок действий, понимаешь?
Я понимаю, да.
Это вот, это и есть мой диссонанс. Ну, поступайте как хотите, решайте локальные там ситуации как хотите, там, не знаю, этих считайте ценнее, этих нет, но это не должно транслироваться как какой-то момент, на который вы как бы так вот сильно обращаете внимание. И, как мне кажется, задача там лиц компании, которые ее представляют, да, именно создать такую атмосферу, в которой этого нет вовне. То есть, чтобы я, приходя туда, понял, что я ценен, да, то, что меня там, не знаю, не говорят, что я там важный или неважный на входе. То есть, понимаешь, здесь у меня сложилось после прочтения ощущение, что я уже туда, например, не пойду там в определенных ролях, потому что там написано как бы «для нас эти важны», а это, ну вот там...
Главные разработчики.
Да, там главные разработчики и не интроверты, потому что интроверты не могут стать руководителями. Ну, то есть...
Ну, видел я пару отличных руководителей интровертов.
Да, просто. Я видел кучу. Я сам, по сути, как бы не совсем прям экстраверт, просто в силу там, как сказать, прогресса по области пришлось там меняться, но в целом для меня эти фразы были, знаешь, вот прям я не представляю себе такое, чтобы я на Западе пришел к кому-то, и мне такой... Там мужик из Гугла такой сказал.
Интроверт.
Да, знаешь, мне кажется, что нам важны больше разработчики.
И экстраверты.
Да, я просто, я бы выпал, знаешь, как бы, ну, в соседнее окно, извиняюсь. Ну, то есть, это как минимум... Там за это карают, да, там за это карают, причем публично. И я считаю, что там...
И ты считаешь, что это правильно? Публичные кары — это хорошо.
Не то, чтобы это прям правильно, но это каким-то образом дает понимание внутри, что вот, ну, все-таки культурно начинает воспитывать, да, то есть вот этот вот пласт, то есть начинаются транслироваться какие-то правильные, равные идеи, какой-то начинается, там иногда перегибают немного палку, но все-таки в этом есть смысл.
Я просто по поводу поступков, я помню, меня очень четко, и это, кстати, не один я, вот когда не стал Ильи Сигалович, эту историю много кто рассказывал, и он просто типично это делал. Я пришел в компанию в какой-то момент, была встреча, и зал битком, по-моему, это был Хурал или что-то такое. Зашел Илья, мест, где сидеть нет, и он сел на пол. И никто не побежал техническому директору компании уступать кресло, и все. И я вот про это говорю. Или другой пример. Вот у нас в Абби Давид Ян, который фаундер, он при этом не только фаундер, но еще и бариста дипломированный, и он периодически делает сотрудникам кофе.
Да.
То есть просто...
Потому что у него есть время.
Во-первых, у него есть время, во-вторых, он делает охрененный кофе, а в-третьих, как бы это показывает довольно четко, без всяких слов, что в компании можно разговаривать друг с другом вне зависимости от того, на какой позиции ты находишься.
Да, и вот эти вещи, я считаю, делать легко.
Да, но штука в том, что говорить про это абсолютно бесполезно. То есть, типа, если... я при этом знаю несколько компаний, которые мы не будем называть, где можно собрать всех людей в большом зале, поставить прожектор, выйдет технический директор с микрофоном и, поправя там очки, скажет: у нас в компании каждый может разговаривать с каждым.
Да.
И все будут долго аплодировать.
Такое тоже бывает.
И он уйдет, и
на самом деле, я считаю, что это две крайности.
Угу.
То есть, для меня... позиция, когда, там, не знаю, он сел на пол, и никто ничего как бы не сказал. А ты понимаешь, что многим это и ничего и не значит?
Мне кажется, это ощущается все равно. Человек может это не понимать. Мне кажется, это подсознательно
подожди,
работает.
Это мы вот с тобой такие все прогрессивные сидим, и тут рассуждаем о высоких материях, да? А я все время беру вариант некий, знаешь...
Опа, так.
Да, я не шарю. Ну вот я умею делать то,
я
что...
Я пишу на ПХП за гречу.
Да, ну, условно. Я, конечно, не прям там, да, утрирую. Но я представляю, что есть достаточное количество людей, для которых это все ничего не значит. И пока им впрямую не скажу... То есть почему существуют две вот таких вот альтернативы?
Угу.
Не потому что одна из них работает, а другая нет. То есть вот мы так все, конечно, смеемся, что там вышел и все похлопали, но это же зачем-то делают. Я не верю, что, например, в очень больших успешных корпорациях, даже гос, не гос, это введено зря. Наверное, в какой-то мере многим людям это надо.
А тебе не кажется, что просто в таких корпорациях ситуация, где технический директор действительно способен своим поведением показывать это и садиться на пол, просто невозможно? Там технический директор не может этого делать. И поэтому они пытаются двигаться в направлении большей открытости, но это максимальный шаг, на который они способны, потому что им кажется, что там дальше бездна, что дальше как
вполне,
бы там будет анархия.
Вполне может быть так. Но мне все-таки кажется, что здесь должен быть некий баланс такой, разумный. То есть, помимо того, что это нужно показывать, как говорится, своим примером, о чем мы вот
Да-да.
Сейчас говорили, то это нужно еще и уметь рассказывать вовне.
Я приведу пример. Я вспомнил, у меня знакомая, она занимается выстраиванием как раз корпоративной культуры в крупных компаниях, промышленных.
Угу.
И она говорит, что одним из первых вообще шагов, которые они делают для того, чтобы наладить вот эту коммуникацию, чтобы люди с более низких позиций могли как-то транслировать, что бы то ни было выше, это ликвидация столовой для топ-менеджмента. То есть,
неплохая,
типа, довольно типичная история в России, что есть две столовые.
Это советская, скорее, история. Знаешь, раньше было...
Ну, наверное, я не знаю, может быть, оно осталось...
Столовое политбюро, да? Там,
условно, как-то. Да, что есть, типа, две столовые, и вот, это, вот в эту столовую можно не всем. И вот как бы это, типа, первый шаг, который они делают. И многие компании не готовы даже на этот шаг. Они воспринимают это как просто покушение на основы.
Да, но мне кажется, что вот это как бы такие нюансы реализации. Это то же самое, что мы сейчас с тобой будем говорить о выборе фреймворков там в каком-нибудь, не знаю, там, какой-то области реализации, какой-нибудь продукт или фичи. Там, то я говорю больше про принципы, знаешь, такие, типа, базовые. То есть мне кажется, что, задача любого топ-менеджмента, любой компании, это уметь говорить о том, что они ценят, что они, как они видят и как это все устроено в любом случае, и вовне, и внутри, и чтобы желательно это не отличалось. Вот, да. И в том числе это подтверждалось какими-либо действиями. И вот это кажется очень важно. И мне кажется... Извиняюсь за то, что все время кажется, говорю, но...
Но ты пытаешься как раз донести мысль, что это твоя личная позиция. Это
да,
как раз хорошо.
Это моя личная позиция, и я вижу, что у нас с этим, ну, как-то подхрамывает. То есть вот, серьезно, у меня очень много вопросов возникает к тому, что я читаю, и что я вижу, и что я слышу. И как только у меня в целом настолько прям противоположное мнение, прям, ну, отовсюду, прям вот одно тут, одно там, другое тут, везде, да, то это странно. И вот мне кажется, задача культуры, там одна из задач культуры, да, это построение какого-то общего восприятия, в том числе, не только внутри, но и снаружи. И это тяжело. И это, об этом нужно думать. И мне кажется, что в апсайде, то есть в каком-то, наверное, там перспективе, ну, какого-то времени, это очень сильно влияет на то, кто у тебя будет работать. А как мы понимаем, что любая компания — это люди, а люди важнее всего. То есть, чтобы какие-то, например, это влияет и на руководителей, и там на сотрудников начального там, да, уровня, которые только приходят, и те, кто работает и по 20 лет, ну, например, не на руководящих должностях, да, то есть для всех них важно отношение всегда. Для нас мы люди социальные, в большинстве своем, даже интроверты, там все люди социальные, и нам важно это отношение. Я считаю, что писать топорные тезисы – это как минимум неправильно.
Окей, то есть, возвращаясь к красным флажкам для тебя лично, на которые ты обращаешь внимание, ты упомянул историю про то, что не бывает, грубо говоря, профессий второго сорта. Все люди, если они в компании, если они хорошо делают свою работу на своей позиции, то они хороши. И все зависит исключительно от того, как ты работаешь, на этом какие бы то ни было сравнения людей внутри компании должны заканчиваться, твои личные качества, твои, не знаю, там, внешность, пол, возраст и профессиональная какая-то принадлежность, это не должно работать. Тебе кажется, что вот эти топорные формулирования там, какого-то плана действий, который не дает людям понимания, зачем они нужны, что компания делает, это тоже плохо? Что-нибудь еще есть такое?
Я считаю, что вот как раз-таки очень важный момент, если, условно, компания не может сформулировать, зачем она что-то делает, то это тоже все, не надо туда идти. Ну, то есть, представь, что ты приходишь куда-то строить гараж, а это не гараж, а это троллейбусный парк.
Да, да.
И ты такой строишь, и такой, опа.
Блин, мне трудно, я предвзят в науке, потому что довольно типичная история, когда ты думал, что построишь гараж, а потом построил...
Да, но там к этому ты готов скорее, то есть там у тебя...
Там наоборот это приветствуется.
Да, то есть ты такой исследовал одно, а потом бац, получил другое и рад, в принципе, по жизни.
Я сформулировал, что поскольку я работаю в науке и в индустрии, иногда менеджерю команды, но эти команды, они обычно какие-то более исследовательские, я понял, что я научился управлять... некоторое время шайка пиратов.
Это неплохо.
То есть вот как бы шайка пиратов, которая собирается, у каждого есть свой интерес. Кто-то за опыт, кто-то за деньги, кто-то за приключения, значит, кто-то просто тряхнуть стариной.
У каждого разная мотивация.
Да, дальше вы плывете в неизвестном направлении, но у вас есть примерные оценки, когда вы оттуда вернетесь. Выкапываете там хрен знает что, по дороге кто-то кого-то съедает крокодилы.
Это R&D, и поэтому здесь в этом плане это хорошо, когда ты умеешь с этим справляться.
В продукте как раз такого нельзя допускать, мне кажется.
Да, то есть это немного разные вещи. И вот когда, мне кажется, нет определенности, нет понимания, что, зачем и куда, и для чего, как бы, то это тоже красный флаг. И я думаю, что для меня там третий красный флаг — это несоответствие вот этого куда, зачем и почему с моим собственным пониманием, куда мне-то, зачем и почему. У меня вообще для человека, у меня есть такое как бы для себя. Я выявляю, ну, карьерное. Мы сейчас говорим чисто про профессиональную историю. Я должен для себя ответить на два вопроса перед тем, как куда-то иду. И когда ты это понял, вот. Первый вопрос, зачем мне это сейчас? Ну, то есть вот я делаю сейчас следующий шаг, там, не знаю, перехожу с места на место, я говорю, зачем мне вот это сейчас? Может быть, много ответов, все будут правильные. Здесь нет неправильного ответа.
Но главное то, чтобы он для тебя был правильный.
Чтобы он был, да, чтобы он для тебя был правильный. И, наконец, второй, более сложный, как мне кажется, вопрос – а что после? То есть на шаг вперед. То есть если я сейчас делаю...
Блин, это же очень сложно на такие вопросы
отвечать. И вот это как раз-таки круто, когда ты это можешь. Потому что это показывает то, что ты, ну, понимаешь, куда ты хочешь. Пусть это в моменте, ты сегодня это понял, там завтра это изменилось, неважно. Но...
А вот да, кстати, у тебя это совпадает? То есть вот ты себе задаешь эти вопросы?
Да нет, конечно. Да, ну, я не парюсь по этому поводу.
Зачем тогда этот вопрос? Это же лишний какой-то.
Нет, это не лишний. Это дает тебе... осознание того, чем ты, ну, зачем тебе все это, то есть это как бы на личном уровне, то есть когда человек просто как бы делает, чтобы делать, ну, то есть вот это самая частая ситуация, я пошел в стартап, а не понял, что там вот так, надо, и даже не задумывался, я просто, ну, как рабочее место, все, что мне там вообще, как бы, куда, а мне зачем это, да, то есть что я хотел от этого получить, и что я хотел получить после, да, я хотел вырасти в стартапе, или я хотел перейти там в большую более компанию, или еще что-то, да, то есть в моменте вообще думать над этими двумя вопросами постоянно, да, отвечать для себя там на них, это очень важно. Это дает тебе настолько большое количество преимуществ при будущем поиске работы или при прогрессе в одной компании, что, мне кажется, это, ну, тут сложно недооценить.
Это способ для себя самого сформулировать перспективу, да?
Да, да. Ага. В соло. Вот мы не будем трогать ни культуру, там, ни успехи. Там,
ни команду, ни продукт,
а именно ты. Вот ты, да. Это такой очень, мне кажется, это хороший... такой шаг.
А людей, которые с тобой работают, ты спрашиваешь про это?
Да.
Угу. И что отвечают обычно? Есть пример хорошего ответа на такой вопрос или плохого?
Нет, главное, чтобы ответили.
Ага, то есть если у человека есть ответ, то...
Это сразу видно, поверь, когда человек думал об этом, и когда человек, ой, какой шаг вперед, вы что? Нет, тут денежку пришел.
Подожди, но это же... Стой, но я сейчас побуду адвокатом дьявола. Но это же просто другой способ задать вопрос, кем вы себя видите через 5 лет.
Есть, именно это именно он. Именно поэтому его задают в Гугле.
И я говорю... Ты считаешь, что это ок, это нормальный вопрос?
Это ок. Просто нужно понять, зачем его задают, да, то есть мы же, вот я, знаешь, в определенный момент понял, зачем его задают. Мне кажется, что потом он извратился, и как бы люди уже сами, которые задают вопрос, перестали понимать.
Ну, он стал мемом, да, ты понимаешь.
Да. Ну, то есть, ты понимаешь, он с двух сторон даже стал мемом.
Так.
Вот, то я для себя его переформулировал и, ну, как-то раскрыл, да, откуда он появился. То есть я же понимаю, что не бывает таких вещей просто так из ниоткуда, да, то есть, очевидно, там была какая-то мотивация. Вот. И мне хотелось понять все время мотивацию, я для себя и на своих даже примерах понял, потому что мне, например, оказалось очень важно понять, когда кто-то приходит ко мне работать, типа, ну, а что ему сейчас надо? Потому что одна из моих там первоочередных задач – это помочь человеку в достижении его целей. И пусть это может быть цель на сегодня, а может быть цель на завтра. Если я могу в своем маленьком стартапе или, там, допустим, я когда-то буду работать в большой компании, я смогу ему помочь достичь этих целей, я считаю, что это первоочередная цель. Для меня как руководителя, в том числе. И очень печально, когда это не так, как раз-таки. Когда, типа, всем плевать на то, что чего ты хочешь, хотя у тебя, на самом деле, есть осознание, чего ты хочешь. А ты, как бы, под гнетом ситуации занимаешься, на самом деле, вообще не тем.
Окей. То есть совпадение вот этой культуры с твоими приоритетами, что ты хочешь для себя сейчас и что ты хочешь для себя... Потом это вот третий такой кусок.
Да, и, соответственно, самый высокий блок – это построение такой культуры, которая умеет всех с любыми вообще подходами к своей собственной перспективе к себе принять.
А у кого-то получается такую культуру делать?
Я, знаешь, не знаю, я не везде работал.
Ну, в мире, я имею в виду, по твоим впечатлениям.
По моим впечатлениям, я думаю, что...
Есть эта книжка у Ласло Бока про то, как они в Гугле эту культуру делали.
Да, я читал.
Но когда я ее читал, эту книжку, у меня... С одной стороны, какие-то вещи мне кажутся очень правильными, а с другой стороны,
что-то да. Но, опять же, я считаю,
очень похоже на тоталитарную секту немного.
Да. У меня нет правильной культуры. Да. Есть, которая работает, есть, которая не работает. Есть, которая способствует прогрессу компании, есть, которая не способствует прогрессу компании. Mm-hmm. Вот и все. Да, ну, какие-то особенности, в том числе, также, я говорю, в государствах, может быть, есть культурные особенности, которые помогают решать, например, какие-то вопросы, а есть, которые, наоборот, затягивают решение вопросов. И это нормально. И вот я не считаю, что есть какой-то супер... Такой,
ну, есть, знаешь, какой-то баланс.
Да, есть, нет Святого Граля, да, серебряной пули и так далее, и так далее. Есть какой-то баланс, надо его искать. Нужно смотреть, что лучше для тебя, для всех вокруг работает. И я думаю, что эта задача... Ну, у меня она в глазах, в важности вообще при основании компании, при руководстве как бы растет очень сильно. То есть со временем я вот этот вот момент для себя лично стал оценивать совершенно по-другому.
Ты, давай как бы, раз ты уже заговорил про основание компании, давай поговорим про картинки.
Давай.
Ты большой любитель картинок и делаешь уже второй, как я понимаю, большой продукт.
Плюс-минус, да.
Плюс-минус второй продукт в области картинок. Первый продукт был «Призма», а сейчас есть «Кэпчер». Давай начнем издалека. Вообще, почему людям так нравятся картинки?
Ну, тут же все просто, на самом деле. То, что импрессионизм был, по сути, запечатлением момент, здесь абсолютно та же самая идеологическая структура, память. Легко воспринять, что изображено, да, быстро, не напрягается мозг, да, потому что у нас 90% как бы глазами, вот тебе тоже глазами.
Не, я спрашиваю искренне, потому что я скорее аудиал, мне как раз, я вот пишу подкаст ровно потому, что мне аудио заходит, а картинки...
А мне вот нет, например, я вообще аудио вообще не заходит как-то. Я люблю либо там читать, либо...
А картинки должны быть движущиеся, короче, для меня. Вот да, если они статичные, мне очень тяжело.
Да, тоже нормально. Ну, то есть...
Но ты веришь, что, вот, грубо говоря, ты веришь в то, что общение, оно будет все более и более визуальным? Или как?
Не думаю.
Просто это будет какой-то кусок. То есть, вот, допустим, сейчас Инстаграм, они хотят, что лайки надо завернуть.
Да, но это совершенно другая история. Ну, то есть, Лайки — это было в свое время супер крутым ходом, который целую индустрию, так сказать, повернуло в определенное русло, в создание, так сказать, инфлюенсеров. То есть я считаю, что лайки — это то, что предрекло на инфлюенсеров. Это был супер умный ход. Я не думаю, что они это знали заранее. Я думаю, что это было вызвано абсолютно...
Мне кажется, у них интерфейс на это было круто сделано, даже дабл-тэп.
Да, ну, это механика всегда важна. Я называю это механикой.
Да-да.
Потому что и из игр, можно сказать. Но именно этот ход, они не знали, что этот ход приведет к тому, что сейчас есть. То, что появились блогеры, там целая профессия, самореализация, так сказать, творческая. Можно и так сказать. Ну, я думаю, что в определенный момент они были очень правы. Я думаю, что сейчас просто немного другое время, и они решают другие проблемы. Вообще.
А какие, как тебе кажется, они решают людям?
Ну, мне кажется, они хотят избавиться от того, что все хотят стать блогерами, вот. Потому что it's not healthy, как говорится там на Западе. Но в этом есть определенная мысль.
Но это же Уорхол говорил, да, что в будущем каждый будет знаменит 5 минут.
Да. Но я думаю, что они от этого и пытаются, как бы сказать, отойти. То есть они хотят создать среду, в которой не будет сильной дифференциации между слоями просто, да, и не будет гонкой за тем, что им не очень нужно с точки зрения продукта и там морали, которую они хотят, да, там достичь там какой-то. Но я думаю, что у них есть эти мысли в том или ином плане.
Поэтому... То есть они хотят создать комфортную среду, чтобы людям в ней
было... Да, чтобы людям в ней было хорошо творить, там, не знаю, взаимодействовать и так далее, да. То есть я думаю, что просто эта проблема на самом деле... Мы не видим ее масштабом, у нас нет статистики, правильно, мы не обладаем аналитикой, но думаю, что она присутствует.
Я слышал какого-то социального психолога, который рассказывал жуткие вещи про то, как девочки-школьницы травят друг друга через Инстаграм.
Что травят через Инстаграм? Через что угодно можно травить, господи.
Ну, что в Штатах это прям большая история, да, потому что это именно визуальная вещь.
Я думаю, что вы в Снапчате...
И они делают... Нет, они там... Фишка в том, что они снимают, допустим, фото 4 человека, и дальше они фотошопом аккуратно делают там какую-нибудь подругу более уродливой, чем
на самом деле,
а каких-то подруг более симпатичных.
Да, это классика. Я думаю, что это проблема не только Инстаграма, во-первых, ну, то есть это повсеместно.
Ну, вообще визуальная вот эта история.
Визуальная, да, история просто. Вот. И опять же, это там проблема там, детского восприятия всего этого. Понятно, что с возрастом тебе становится, в принципе, по барабану, что там меняют тебе в фотошопе. Вот. И как бы вот и все, да, там дипфейки, это там из этой же серии.
Нет,
да?
Ну, люди, которые с самого начала появились, как бы для которых, которые то, что называется в английском digital natives, угу. Для них возможно восприятие цифровой информации. Они как бы не так воспринимают цифровой мир и не цифровой.
Я думаю, что в любом случае...
А сейчас еще с карантином? И цифровыми рейвами.
Да, я тебе говорю, что на самом деле это большая проблема. Я, например, вот в силу того, что я изучаю сейчас по там, образованию комьюнити там, и всего остального, и то, что мы делаем, то там есть такой интересный момент, например, что современным детям, ну, которые вот как раз digital native, что ты говоришь, они... Ну, не нужно никуда выходить, у них все друзья, так сказать, на клавиатуре.
На кончиках пальцев.
Да, ну или на кончиках пальцев, там, телефоне кому-то, кто-то на клавиатуре. На самом деле ПК очень популярен, потому что геймерство популярно очень сильно.
Ага.
Это недооценено, я считаю. То есть
недооценено геймерство?
Недооценено влияние большого компьютера, вообще веба и вообще ну, продуктов, которые там есть. То есть мы все такие про мобилу, там все, там...
Мне кажется, это экран, у тебя там... профессиональное смещение. Мне кажется, люди в целом прям понимают, что веб и компьютер... Там...
Да, ну вот я тебе говорю, что в целом в индустрии, я говорю, как относится. То есть все там мобайл, там типа все, это уже там основной девайс. Ну, да, но как бы в целом, судя по тому, что я вижу, это именно рост онлайн-гейминга, он привел к тому, что на арену обратно вернулся там большой компьютер, и есть смысл делать, например, продукты или вообще ориентированные только на веб. То, что было когда-то очень давно в моде.
Интересно. Ну да, ну окей. Давай вернемся про картинки. Смотри, вот когда ты делал призму, чуть-чуть расскажи людям историю того, как полетела призма. Короткий ликбез.
Короткий ликбез.
Типа призма взлетела на... То есть вот появилась технология, чуваки из Тюбингена написали статью про то, как это делать. Прошел, по-моему, полгода, и ты сделал продукт. И ты сделал его первым из всех.
Да.
Как ты вообще понял? Вот как произошел момент, когда такой, все, надо бежать и делать?
Вот я как раз тот курс самый преподавал, который записывал.
И ты нашел этот пример или что?
Ну там смотри, как было.
Ты решил показать студентам,
нет,
как
нет,
надо?
Нет, у меня учился студент, который просто, ну, делал типа как курсовую работу у меня была.
Ага.
И он, ну, вот рассказывал про этот алгоритм и типа экспериментировал с ним. Я смотрю, он там полчаса считает что-то. Я такой сижу, думаю, полчаса. Думаю, ну кому это надо за полчаса? А я вообще знал, что он существует. То есть это для меня не было какое-то там супероткрытием. Я там еще осенью как раз про него слышал. И что-то тогда тоже задумался. Знаешь, типа полчаса. Вот было бы прикольно, если бы он работал там, знаешь. Я понимал, что основное качество — это быстрота. Сейчас никто не хочет ждать.
Да-да.
Да, лайфники такой.
Да-да. Я думаю... Были всякие такие штуки, что типа оставьте нам фотографию, и мы вам по почте потом пришлем.
Да-да, по почте там через 100 лет. Я говорю, да ты что, ну какое? Ну ты вернись еще голубями почту присылай, ну вместо имейлов. Ну то же самое, да, по логике. Я такой думаю, надо, чтобы работало секунду.
Угу.
Ну вот вся мысль, все. Дальше погнали как бы делать, прикидывать, как бы собрались туда-сюда, там посмотрели, почитали, там поняли, что можно тут подкрутить, тут идейка неплохая, тут идейка неплохая, надо собрать сейчас.
А этот студент в итоге был в вашей команде
или
нет?
Да, конечно.
А, он прям был в вашей команде?
Да.
С самого начала?
Да.
Стал одним из фаундеров?
Угу.
Круто. А он сейчас дальше остался с тобой работать?
Нет, но сейчас в новом стартапе он не работает со мной. Мне кажется, он, по-моему, до сих пор в призме работает.
А, то есть он так поверил в эту историю, что...
Ну, там сейчас немного другая история, там про бизнес больше, но так или иначе.
Ну, понятно. И после этого, значит, через некоторое время ты ушел в какой-то стелс-мод, год что-то вы делали, потом вы заявили про Capture. Расскажи про Capture.
Ну, там как, там не совсем так. То есть я практически 2 года был в призме, потом я, типа, ушел оттуда... И, ну,
а почему ушел?
А скорее у меня, знаешь, такое было... Причина очень простая. У призмы был очень понятный вектор. Понятно, что надо было делать. Надо было делать подписочные истории. На тот момент там еще было еще одно B2B направление. Там, если почитать можно, тоже было как бы туда вера. Вот. Но я для себя понял, что мне хотелось бы заниматься чем-то более... Ну, попробовать что-то очень амбициозное.
Угу.
Хотя бы попробовать, пока время есть. Вот, так сказать.
Что значит время есть? Я вот недавно, кстати, слышал доклад, чувак, ему 49 лет, он фаундер стартапа, и он приводил статистику, что...
Ой-ой-ой, сейчас расскажу.
Да, могу что, объяснить, типа, чем старше легко. Фаундер,
чем старше,
тем лучше.
Тем, да, все правильно. Вопрос в другом. Чем старше фаундер, чем более стабильный B2B-шный стартап лучше. А большинство стартапов B2B-шные. А вот для того, чтобы делать что-то в B2C, в customer, так сказать, success, что я называю,
да-да,
там
да-да.
Нужно немного смелости.
Короткий ликбез, B2B – это business-to-business, B2C – business-to-customer, на
да,
всякий случай.
Да.
Нас слушают школьники.
Вот.
Peace.
Пусть погуглят, да. Вот. Фишка такая... что когда у тебя чистый кастомер бизнес, то есть когда твой конечный пользователь всегда человек, и у него нет профессионального интереса к твоему продукту, вот это я называю такой pure, что называется, чистый B2C. Это когда, ну, там, не знаю, тиктоки, мессенджеры, социальные сети. То есть тебя туда никогда не приводит некая необходимость, правильно? То есть, ну, изначально.
Да-да, да.
То есть нет такого, что я там работаю, мне нужно там вот Slack зарегать, потому что там все сидят, вот это вот, Jira поставить, вот чтобы тикеты ставили. Нет такого, да? То есть тебе никогда не навязывают этот продукт. Вот. И поэтому там нет, ну, такой вот понятной модели, как это делать. Ну, то есть...
Извини, ты просто сказал про Jira, я вспомнил великолепную шутку про коронавирус. Мы шутим, что самое страшное в названии болезни COVID-19, то, что он выглядит как Jira-тикет.
Это, кстати, очень хорошее замечание. Мне нравится.
Да, окей.
Даже не задумывался. Давно, видимо, Jira не пользуюсь.
Вернемся. Значит, не приводит необходимость, надо приходить по фану, да?
Да, то есть вот именно сделать такой продукт, нужно иметь какую-то смелость, нужно иметь какую-то мысль, нужно хотеть экспериментировать, нужно бежать быстро, меняться постоянно, да, итерировать. Чем быстрее твоя скорость, тем лучше. Мне кажется, что вот тут, чем дальше, чем больше твой возраст, тем меньше твое желание постоянно меняться, да, ну, мы все это знаем.
Да, понятно.
Вот, и именно поэтому это немного несовместимые с друг другом вещи. То есть до какого-то возраста ты можешь это делать достаточно быстро, ну, как бы меняться, там, воспринимать то, что происходит. После определенного возраста, мне кажется, что твои привычки уже сильнее этой скорости изменения, как мы все понимаем, да, и уже делать подобные продукты и пытаться делать даже подобные эксперименты, наверное, было бы, ну, не очень.
Но при этом у тебя есть много связей в индустрии, поэтому если ты делаешь B2B стартап, то тебе проще его монетизировать, тебе проще заниматься customer development, тебе проще прототипировать, искать деньги и так далее.
И так далее.
И поэтому, если ты делаешь B2B... В общем, если вам больше 30, смотрите в сторону B2B стартапа, а если вам меньше 30, смотрите в сторону B2C
стартапа. Плюс-минус, да. Плюс-минус. Это как, знаешь, две расходящихся таких корреляции, да, то есть...
Да-да, понятно. Это два таких распределения, которые как-то перекрываются где-то в районе середины, когда половины мат-ожидания вашей жизни.
25-35, там все перекрывается, да, условно, а потом начинает сильно расходиться. Вот, вот и все. Ну, то есть, абсолютно так. Не... И у меня вот как раз был такой, как бы, некий такой, блин, а почему бы, ну, нет, да? Ага, ага. Почему бы не попробовать? Ну,
окей, ты ушел из призмы, и чего ты стал делать дальше?
Вот.
Ну, у тебя уже была идея или не
было? Она была какая-то такая, вот была идея, то есть я плюс-минус понимал, но я пошел, начал поднимать деньги, я уже понимал, что нужны деньги.
Реально работает elevator pitch?
А, не знаю, ни разу не делал elevator pitch.
Просто все говорят, что надо иметь elevator pitch, надо за 5 секунд
за 5 секунд?
Ну, там, за 10. Ну, типа вот за время, которое едет лифт, ты должен успеть рассказать своему инвестору, что ты делаешь. Это правда или это bullshit?
Может быть, такие кейсы существуют. Ну, я допускаю, естественно. Но у меня в природе такой был один раз, по-моему, когда я там реально встретился с кем-то там где-то в здании и ехал и рассказывал, что мы делаем. Но просто нужно уметь рассказывать, что ты делаешь, все. Да, твою идею.
Типа коротко и понятно.
Коротко и понятно. Ну, если ты сам не можешь этого сделать, то вряд ли кто-то другой может. Вот. А дальше, ну, да, я поднимал деньги, имея, как бы, мой основной поинт был, по сути дела, что у меня была призма за плечами, был хороший большой продукт, опыт, много набитых шишек. Угу. Вот. И у меня была какая-то адекватная идея, там, с плюс-минус пониманием, как собрать команду, там, кого я хотел бы видеть, там, и так далее. Вот и получил деньги. Вот такая какая-то
штука. И, собственно, Capture.
Да, а тут у нас, смотри, там такие две... Там изначально мы хотели пойти от картинок, от камеры, всего остального, а сейчас мы это почти забили.
Ага.
Мы делаем просто комьюнити-инструмент, то есть, ну, в целом, просто мы очень много думали...
Подожди, давай ты расскажи историю в хронологическом порядке, людям так будет интереснее.
А там нет такой хронологии...
Потому что у вас произошел плавный пивот такой.
Ну, такой
он был...
прям...
Обычно пивот, он происходит резко, а у вас он такой, как бы, я не понял. Может, внутри он произошел резко, а снаружи это было неощутимо.
Да, то есть, на самом деле, изначально идея была в том, что мы хотели использовать камеру как какой-то новый источник взаимодействия с миром, только не просто обрабатывать или запечатлеть момент, а как-то добавить туда какой-то динамики. Вот, и хотели, ну, предлагать, например, что-то обсуждать или что-то так как-то использовать камеру для того, чтобы соединять людей, да, то есть сформировать какие-то группы. Вот, но оказалось, что для реализации этой идеи нужно слишком много людей, так сказать, вот. Наверное, потом в будущем...
Внутри, в команде или в сервисе?
В сервисе, ага, в сервисе. Да, то есть аудитория нужна, критическая масса достаточно большая. Вот, поэтому мы начали потихонечку эту идею, так, ну, так сказать, эту фичу, я бы сказал, немного задвигать, и начали понимать, ну, погрузились вообще в образование комьюнити, как это все работает, и что происходит, и почему это важно, и оказалось, что, в принципе, а не так-то много продуктов, где можно вот так вот взять, зайти и что-то обсудить, ну, как-то впрямую, так в тупую, я бы сказал, без друзей.
Ага.
То есть вот... такое разделение вот у социальных продуктов есть, так сказать. Не подумайте, социальные — это не те, которые помогают там разным людям. Вот.
Но есть мнение, что социальные сети даже мешают некоторым людям.
Вот. Есть какие-то два типа. Первое — это где есть identity, то есть, что называется, да, понятно, кто ты такой, чем ты там плюс-минус занимаешься, или там привязан телефон и так далее, а есть некие такие полуанонимные.
Ну, секрет условно.
Секрет, не, на самом деле, Reddit, Хабр. Ну, на Хабре я же не могу не писать, кто я такой, правильно? Я могу зарегистрироваться, написать мой никнейм, и все. И спасибо, до свидания, как бы. Вот. И при этом у меня может быть высокая...
4chan.
Да, это все разные проявления.
Да.
И может быть много вариантов. И как раз-таки вот комьюнити — это вот второй тип продукта, который как раз-таки без identity. То есть мне показалось, что в мире не так много вещей, где можно что-то обсудить, не побоявшись своей роли в этом мире, в реальном. И почему? Я вообще связываю вообще как бы эту проблему с тем, что вот почему растет онлайн-гейминг, например. Мы видим, как игры растут огромными темпами. Там, ну, то есть вот последние несколько лет, посуди, смотри, сколько всяких Fortnite, там, сколько всего выходит, люди повально там играют во все подряд. Потому что игры, они освобождают тебя, да, от того, кто ты есть. Тебе не нужно в игре делиться... Я Ваня Ямщиков, я работаю там-то, вообще занимаюсь тем-то, изучаю вот это. Да? Нету у людей понимания, кто ты, что ты, потому что им без разницы. Важно, что просто есть люди вокруг, которые объединены каким-то общим там, триггером, целью или просто желанием что-то обсудить. Я, например, могу обсудить в онлайн-чате в игре политику, я могу обсудить там, не знаю, все что угодно, могу внутриигровые какие-то вещи, могу там затеять тему там, про деньги, про заработки, про обсуждение любой вообще темы. И люди не делают выводов до того, как я сказал. А вот в мире, где мы в Фейсбуке сидим, с тобой условно или ВКонтакте. Или
у тебя есть как бы социальная роль, и по ней тебя оценивают. Да,
да, и ты не можешь сказать всего чего угодно, даже если ты так думаешь. Это уже на уровне подсознания. Как любой инфлюенсер в Инстаграме с галочкой не будет комментить, да, твой профайл, хотя ему могут нравиться твои фоточки, ну, потому что, блин, как-то, да, типа, там, я там великий, прикольный, а это все какое-то, ну, да, и мы должны держать марку. Это то, что сделал Facebook благодаря введению лайков, вот это вот influenced-based, да, когда мы растем в глазах других, и мы должны держаться в этом уровне. И вот мне кажется,
то
что...
То есть люди ощущают это давление и да. Им это не нравится.
Да, потому что люди меняются в этом плане. Их отношение к определенным стандартам, которые, ну, время привносит, да, там, не знаю, сегодня мода на одно, завтра на другое, да, мода как меняется. Это все-таки модная тема сегодня, там, блогер должен про это говорить послезавтра, про то, чтобы оставаться там, чтобы получать, так сказать...
Ну, монетизировать просто, например, внимание
людей. Или кому-то просто нужно внимание, да. То это вообще другая стезя. Я туда даже сейчас не лезу практически, потому что мне кажется, что это достаточно тяжелые продукты по своей сути.
Но это вообще нездоровая же механика, нет? То есть, когда человек... Это, есть же много примеров, когда люди заигрываются в это очень сильно, и все. Мне как раз кажется, что вот эта история с анонимностью, я тоже... Ну, давай, расскажи про анонимность. Почему ты считаешь, что анонимность — это хорошо? Почему ты считаешь, что вот этот отказ от своего предыдущего опыта, своей социальной роли, это правильное направление развития социальных сервисов?
Это то, чем должен был интернет быть изначально, и он таким был до производства, так сказать, фейсбуков, галочек и прочей связи с реальностью в виде фоточек из Инстаграма, которые показывают, кто ты есть или на самом деле кто ты не есть.
Ну да, какой-то вот. Такой да. Супер-эго. Инста-эго.
Да, вот. И здесь именно как раз-таки мое мнение о том, что именно онлайн-игры там и другие инструменты, как, например, Reddit. Я люблю Reddit сравнивать, потому что это такой, знаешь, полезный ресурс в реальности. Там много интересных людей. И у тебя есть возможность контролировать. Ты можешь сказать, кто ты, а можешь не говорить. Ты можешь, там, не знаю, сделать из этого свое хобби, быть экспертом в какой-то теме, и никто не будет знать, кто ты такой. И это круто. Это свобода. И думаю, что так или иначе люди стремятся к свободе. Какая-то часть. Мы не будем говорить, что все. Ну, да, я думаю, что достаточное количество людей на планете, которые имеют доступ к интернету, стремятся к свободе.
А аналог Твиттера, где нету никаких ограничений?
А Твиттера тоже нету никаких ограничений. Так получилось.
Нет, в Твиттере банят за определенные вещи. Причем иногда удаляют навсегда. Там был какой-то известный твит, что какая-то спортсменка написала по поводу участия трансгендеров в спортивных соревнованиях, что типа мужчина никогда не может стать женщиной, и ее навсегда удалили из Твиттера.
Ну, Твиттер там жестко.
Сказали, все. Это вот эта черта.
Это политика компании уже. Да, я обычно понимаю. В это не лезу, но...
Ну, я имею в виду, что в Твиттере есть какие-то правила, есть какая-то альтернатива, которая утверждает, что там вообще типа никаких правил нет.
Ну, это все... Я не думаю, что дело именно, вот знаешь, как такой вот эта вот анонимность, полная анонимность, как раз это смерть. Вот когда говорят полная анонимность, это смерть. Ценность должна быть не в том, как бы... Identity-based, вот то, что я называю, и там non-identity-based, это не должно быть выпячиваться, это не должно быть, типа, пользователь идет к тебе, потому что у тебя, типа, анонимно. Нет, у него там должна быть какая-то другая ценность, там, не знаю, комьюнити, там, обсуждение, там, еще что-то там, какие-то интересы, может быть, какие-то фоточки или что-то там, ролики, не знаю, короткие видео. Вот. Но эта черта позволяет очень сильно в определенный момент вырасти и очень... интересно работать с аудиторией.
Вырасти, имеешь в виду, как личность в этом.
Да,
в этом
ты можешь интересе. Реализовать себя по-другому, дать человеку новые возможности, в отличие от того, что когда ты привязываешься, там, например, к номеру телефона или там еще к чему-то, где ты как бы уже понятно кто.
Ага.
Вот. И мне кажется, это большая разница.
Хорошо, вот если коротко, Capture сейчас, про что это?
Capture сейчас это про небольшие сообщества, комьюнити, объединенные одной темой, триггером, событием, обсуждением, перечислять можно, да, по-разному называют это триггер. То есть это то, что побуждает тебя что-нибудь обсудить, что-нибудь сказать или что-нибудь прочитать о чем-то.
То есть, ну, это же уход от камеры к тексту,
да.
Получается.
Пока да.
Это вынужденный уход.
Я думаю, что это просто то, что работает.
Ага, понятно. Окей. Смотри, в какой-то момент ты сейчас говорил, интересная была вот эта мысль про анонимность и как это, identity-based, и про то, что интернет когда-то был вот таким свободным, анонимным,
да.
И вот каждый строил там свою какую-то репутацию. Но есть же другой нарратив, он как раз про то, что Ну, смотрите, вот у нас есть какое-то взаимопроникновение онлайна и офлайна. И из-за того, что... И это хорошо, потому что это делает нашу жизнь удобнее, там, условно говоря. Mm-hmm. Еще раз, будем считать, что я адвокат дьявола. Мне, честно говоря, у меня нет какой-то позиции в этом месте, хорошо mm-hmm. или плохо, неважно. Но действительно есть это проникновение, когда, грубо говоря, то, что происходит в онлайне, это такая еще один кусок твоей жизни. Там mm-hmm. просто... Вот она просто так устроена. Mm-hmm. И при этом, когда у тебя есть возможность... отказаться от того, кто ты такой, вот в реальной жизни, ты как бы создаешь все равно аватара какого-то, просто другого. Ну, как да. в игре, собственно, ты да. это делаешь. И вот почему ты считаешь, что это хорошо? Потому что ведь Инстаграм — это тоже создание аватара. Он да. просто другой, это такой аватар, который создан под давлением сообщества.
Под давлением реальности, я бы сказал.
Так. Реальности?
Ну да, то есть я считаю, что, ну, все-таки Инстаграм...
Ну реально, люди фотошопят фотки.
Да, да, но в Инстаграме это ты, правильно? Нельзя убежать от себя там.
И мне кажется, можно сделать фейковый Инстаграм-аккаунт.
Можно
легко,
сделать,
и его,
можно,
и,
но популярных мало. Обычно все привязано к личности, правильно?
Я не знаю, я глубоко не изучал этот вопрос. Окей, да,
но
возможно.
В целом, вот это мое впечатление, опять же. Я говорю...
Был этот дикий сюжет про чувака, который еще говорит, что он миллиардер.
Да-да-да.
23 года,
да.
и он делает какие-то заказные съемки в Абу-Даби, условно говоря. Хотя, в общем, у него был когда-то прием металлолома в Костроме. Ну, это, в общем, в некотором смысле фейковый Инстаграм-аккаунт.
Да, нет, я понимаю, но большая часть все-таки, весь сервис построен на отражении реальности, он задуман так. Эту механику обойти mm-hmm. очень сложно, потому что это некий посыл, да, то есть ты приходишь, вот моя мама, например, приходит в Инстаграм, для нее это вот там выложить фоточку, куда она там сходила, или там вот ей там, не знаю, дерево во дворе понравилось, она выложила, например.
Mm-hmm.
И мы понимаем, это про реальность.
То есть такой личный фотодневник.
Личный фотодневник. И это так и задумывалось, понимаешь? И все-таки обойти этот изначальный, как бы, эту мысль, да, ее очень тяжело. И также Facebook, это задумано как там твои друзья, твои знакомые, там товарищи, кого ты либо встречал по жизни, там LinkedIn — это то, кто ты на работе, это все равно так задумано. Да, можно создать и фейковый профиль в LinkedIn и написать кучу фейковых резюме, но мы понимаем, что сравнить доли 99,9 будет, да, как бы про реальность, 0,1% будет там про кого-то там еще. Понятно, что инструмент сам по себе позволяет делать много чего. Но то, как он подан, и для чего он подан, и как он подан создателями, это совершенно иное. Так вот, я считаю, что многие сервисы 2000-х, там, 2010-х годов, они поданы под соусом реальности, под соусом отражения того, что ты, кто ты, что тебе нравится, там, и так далее, и так далее.
И люди, типа, наелись реальности.
Я не считаю, что наелись, просто я считаю, что все поняли, что это, все поняли, зачем это, всем понятно, зачем эта кнопка на телефоне. Это, я считаю, один из очень важных принципов. Человек понимает, что кнопка на телефоне, какая она, за что отвечает, она там должна существовать.
А ты прямо иконки приложений называешь кнопками?
Кнопка на телефоне, это да. Да, я считаю, что кнопка, ну, потому что, поверь, для многих в голове именно это, то есть...
Ага, ага.
И если, если человек не понимает, что за кнопка на телефоне, он как бы удаляет это приложение. Вот. И тут у меня все время возникает сейчас ассоциация про вот эти большие суперапы, сейчас, которые делают все банки. Там.
Ну, это китайский путь. Они вот как раз. Это следующее, как раз, что я хотел поговорить. Просто видишь, ты ушел в сторону текста от картинки, а вот есть Азия, где вообще текст из King, и есть всякие WeChat, где как бы все для WeChat есть.
Не, ну в WeChat есть лента, как в Фейсбуке.
Да, но там все внутри при этом все происходит. Да, да, и миллион текстов ботов, интерфейсов.
Это примерно мой путь плюс-минус. Это, как знаешь, осознание того, что это, в принципе, может работать везде. Просто нужно чуть-чуть модифицировать. Вот.
Так.
Как-то так. То есть, мне кажется, что это здравая мысль, как бы вести вот к такому взаимодействию, в котором у тебя есть какой-то какой клиент, который позволяет тебе интегрировать, но только в комьюнити в данном случае, я думаю, что интегрировать различные возможности, потому что часто, например, не знаю, кружку, там я в теннис играю, там большой, например, и нужно там, не знаю, на турнир сходить, и вот было бы прикольно, если бы у меня было там сообщество, да, там условно там мы там на турнир идем, и у меня там был специальный там интерфейс, которым я могу там настроить там турнир, отслеживать, высылать уведомления, там записываться, деньги принимать там.
Ну да, взносы, специализированный интерфейс
да,
под это комьюнити.
Да, который я могу сам сделать как админ там, этого комьюнити. Это вот это мое некое такое понимание, как это должно двигаться вперед.
Я вчера подумал, что раз я в Москве какое-то время, надо поиграть в Dungeons and Dragons наконец-то, первый раз в жизни. Я никогда не играл. Мне нужен нормальный мастер в Dungeons and Dragons, который мне объяснит, что как вообще. И я попробовал решить эту задачу и не смог. Там какие-то ссылки на какие-то комьюнити в ВК, все через... Я не буду говорить, через что сделано, да, криво сделано.
Да, вот пытаемся вот эту задачу как-то в перспективе, наверное, именно вот это
сделать так, чтобы это было просто.
Чтобы это было просто, это было понятно. Чтобы вот ты знал, что вот здесь я зайду, и вот если у меня сегодня какой-то там вот триггер, как у тебя, ты решил в Москве поиграть на Dungeons & Dragons, хоп, все, я ввел в поиск, типа вот нашел, спросил. Ну, как-то вот подобные вещи.
Ага, я понял. То есть,
ну,
я понял.
В перспективе хотелось бы. Давай я так, понял. Этому только я на очень ранней стадии.
Так а почему суперапы тогда банков это плохо?
Нет, банков как раз неплохо. Я объясню, что в целом суперап, как концепция, она очень тоненькая.
Ага.
Во-первых, она скопирована. А все, что скопировано, то не очень живо, как я называю.
А Android?
Что Android?
Ну, он же скопирован.
Ну... Ты знаешь, когда поле было пустое, копировать легко.
Вот типа вторым можно копировать.
Ну, не то, что вторым, а когда ничего нет, альтернатив много. Когда рынок не взрослый, mm-hmm. вот что я называю. Mm-hmm. Давай назовем это так.
Да-да-да.
Рынок начала 2000-х там.
В мобильном.
В мобильном, там, на там, 90-е, в вебе. Мы можем любой там виток взять.
Да-да.
Когда это в самом начале пути, можно копировать направо и налево, как ВКонтакте и Фейсбук. Там успеешь, все, ты король. Ага. Потому что это как палку бросил, она выросла в дерево. Ну, потому что нету конкуренции. Никто не занимается тем, чем ты занимаешься. Никто этого еще не знает. Кто-то вот там догадался, там понял, осознал, как, да, вот, что угу. заработает. В этот момент копировать идеально.
Угу.
Но мне кажется, что те времена просто прошли. То есть, вот знаешь, вот есть такая у меня мысль, вот я просто там в индустрии...
Ты просто стал старше, чувак, ты стал старше.
Не, обычно копируют взрослые здоровые дядьки с очень большими бюджетами.
Нет, совсем не так.
Совсем так.
Да, серьезно, взрослые дядьки копировали.
А чьи деньги там? Помнишь, чья там доля больше?
Нет, деньги я понимаю, конечно, но делали-то не они.
Не важно, кто делал, важно, кто принес и сказал делать.
А, в этом смысле.
Ну, то есть, ты же понимаешь, там же не самостоятельно такие взяли и начали делать. Там же кто-то пришел, сказал, надо вот так сделать, а вот вам денежка, и все, и понеслась. Но это мое личное мнение, и я в этом убежден глубоко.
Угу.
То есть, то, что все равно копируют люди с умом, ага. потому что они понимают, что это. Нельзя копировать как бы просто потому, что ага-ага-ага, побежали. Нет, так не копируют, так как раз создают новое. Вот.
Так, интересно.
Копируют как раз-таки с умом.
Ага.
И вот мне кажется, что прошло то время, когда можно просто взять и скопировать что-то, ну, как у нас любят в нашей стране, особенно в нашем рынке, там, не знаю, глянуть на ТикТок и сделать что-нибудь то же самое, только про что-нибудь другое, или взять там еще что-нибудь и сделать похожее. Все. Если у тебя нет собственного понимание там продукта, вижена.
И какую ценность ты приносишь, что как бы ничего не
будет. Да, то ничего нет, все это беда. Потому что ни людям, ни тебе, ни сотрудникам, как мы начинали с чего, непонятно вообще, что вообще происходит, зачем это все нужно, вон там есть то же самое. Вот. И это очень важно. И почему я так вернулся к суперапам?
Да-да-да.
Потому что ну, в банковской среде для меня, особенно в нашей стране, все понятно. У нас все-таки банковские продукты, я считаю, что они на первом плане. Мы одни из первых, у нас очень хорошие банковские продукты, хорошие, качественные, очень много услуг встроено. Сценарий, который воспитывают суперапы банковские, очень давно заведен. Знаешь, когда-то очень давно у нас появилось только вот там телефоны появились первые приложения, они сразу там начали встраивать там эти счета оплатить там или там еще что-то. Ну, какие-то маленькие,
да,
знаешь, дополнительные платежи. И это же вот это тот самый сценарий суперапа, в который люди начали привыкать еще с тех времен, как только это появилось. Понимаешь, сколько лет прошло, чтобы воспитать вот именно на привычку, что у тебя теперь в телефоне есть кнопка траты денег на самом деле. Ну, то есть, понимаешь, к чему шло? Это сценарий. Я просто привык, я как продуктовик некий такой, я думаю сценариями,
ага.
и в моем телефоне есть разные кнопки на разные сценарии.
Ага.
И вот сколько лет прошло, чтобы банки в нашей стране воспитали в нас то, что у меня есть кнопка сценария потратить бабки. Не сохранить и проверить, сколько их как было всю жизнь там в Америке там, или еще где-то, а именно кнопка потратить деньги, потому что они очень рано начали нас прививать нам привычку, ага, а вот здесь я могу там оплатить там счет за квартиру, а могу еще за штраф заплатить. Знаешь, там первые вот эти вот были.
Да-да-да, но интеграция с госуслугами.
Да, и это же у нас появилось. Нигде этого не было. Мы это придумали, потому что мы начали воспитывать вот эту вот трату денег. У нас есть кнопка траты денег, есть бабки тратить. Вот, знаешь,
ну,
вот
это же хорошо.
Да, это хорошо. Очень это удобно. Дает возможность, почву для того, чтобы сделать суперап.
Угу.
Чтобы, потому что должен быть сценарий, у человека должна быть ассоциация. То есть у него кнопка, например, там Альфа-банк или там Сбербанк или Райффайзен, никого не рекламирую, никто не платил, могли бы заплатить.
Могли бы и заплатить, да.
Вот. Ты нажимаешь и понимаешь, вот здесь я трачу деньги, которые у меня здесь же и лежат.
Да-да,
это
да.
Мой как бы хаб траты денег, да, и в этом есть смысл.
Ну, вообще, в плане платежей в России действительно все очень хорошо. Меня до сих пор поражает, что можно просто карточку приложить к терминалу в метро.
Да.
В мать его метро.
Да.
Просто.
И нас, видишь, у нас в голове как бы уже есть определенные сценарии, и эти сценарии как раз-таки банки пытаются как бы вывести для них на новый уровень, бизнеса именно на новый уровень. Для нас это, в принципе, все плюс-минус то же самое. Мы привыкли, что у нас в этих приложениях можно тратить деньги.
Ну, будет же большая, наверное, битва мобильных операторов и банков. Есть вот МТС-банк, который сейчас появляется.
Я не думаю, что будет большая битва операторов и банков. Я думаю, что банки давно победили, потому что сценарно. Потому что я же говорил, что уже сколько лет мы имеем вот этот вот финтехники, который приучал нас к тому, что этот сценарий траты денег, что здесь можно перевести, что здесь можно и накопить. То есть все с деньгами, вот оно вот в этой кнопке.
Ага.
И мне кажется, что они победили. То есть, если ты вот просто подумай сам. Вот у меня все, кого я знаю, они так относятся к этим банковским приложениям. Так, там сегодня там билетик куплю там какой-то, а тут переведу там бабушке, да, а там мама позвонила, вот тут оплатила, вот тут посмотрел там что, да, а тут там оспорил что-то. А тут,
ну
там,
да, это правда.
Это
правда.
Именно как тратить деньги, что я могу с ними сделать, что происходит с моими деньгами. То есть, ответы на вопрос про деньги, про твое личное финансовое благополучие и про то, куда ты можешь его применить. Этот сценарий очень хорошо развит. И хорошо, что у нас пытаются с ним работать дальше и дальше. Я считаю, что у нас-то в этом плане передовая вообще.
То есть ты считаешь, что в Штатах не так? Да?
Вообще.
В Штатах
это... Даже близко.
Там чеки прокатывают до сих пор. Вот так, да.
Ужас просто. Там и услуги ужасные. Знаешь, там Apple Card, это вообще прям на него молятся, потому что там суперклассный интерфейс. Интерфейс там, не знаю, какого-нибудь Rocketbank, там трехлетней, четырехлетней давности у нас. То есть, серьезно говорю, нам, конечно, красиво, удобно, но как бы ничего особенного. Вот. И я считаю, что в этом плане суперап для банка, именно в идеологии, да, типа потратить деньги, это супер круто. Надеюсь, они не полезут никуда больше. Но вот суперап по всем остальном...
Это плохо.
Я не вижу, понимаешь, вот во многих, например, ВКонтакте, вот есть сейчас вот идеология у них... Я люблю, знаешь, подвергать сомнению стратегии больших компаний. Это мое такое упражнение. Я вот смотрю, они делают суперап, они об этом открыто заявляют. Причем я понимаю, откуда они это копируют, с Китая, потому что там социальные сервисы являются суперапами. Как мы понимаем, они там являются суперапами, потому что это исторически, да, они прививали как бы...
Так сложилось, да.
Да, они в одно приложение закатывали как бы в течение нескольких лет, да, какие-то функции, которые приживались и так далее.
Ну и кто-то, много я слышал мнение, что это еще связано с какой-то парадоксальной любовью китайцев к текстовым интерфейсам, что они очень любили
текстовые интерфейсы. Я не думаю, что там парадоксальная любовь, судя по коротким видео, я что-то как-то...
Нет, TikTok — это отдельная история, но это как раз очень новая, она как бы вот Китай типа...
Поэтому там все так же. Я думаю, что у меня это все в целом как бы... Я был в Китае, там, поэтому не сложилось такого впечатления. Да, там сложные текстовые интерфейсы. Так вот, вернемся к стратегии суперапов. И мне кажется, что здесь очень интересная мысль. И вообще, как я думаю о том, что такое приложение на телефоне. Я считаю, что самый главный суперап в нашей с тобой, так сказать, телефонной жизни – это сам телефон.
Ну, да.
Это суперап, согласись. Вот для человека это суперап. Он купил кирпич, который умеет выполнять разные
все,
функции.
Что угодно.
Да. Я не считаю, что в суперапе нужен суперап.
Типа второе вложение, это уже сложно.
Сценарий, понимаешь? Нельзя сделать сценарий траты денег. Ну, представь, что у тебя есть телефон.
Но при этом у тебя в кирпиче нет... я понял, да.
Понял, да? Смотри, представь, что у тебя был бы кирпич для траты денег. А внутри кирпича для траты денег был бы еще один кирпич для траты денег. Ты такой...
Ну да. Я же уже трачу
деньги. Я же уже трачу. Зафига мне еще раз их тратить? Знаешь, еще раз подключать эти деньги, еще раз заводить все то, что...
Но при этом вендоры же, они пытаются выйти на этот рынок. То есть тот же самый Apple с Apple Pay, они же пытаются же сделать для того, чтобы как раз вытащить траты денег на уровень выше.
Да, на уровень выше он
себе забрать.
Эту кнопку, то есть любой вендор пытается суперап вынести, все функции суперапа вынести в сам телефон. Вопрос, кто победит. Конечно.
Понятно.
Ну, то есть это почему? Можно предсказать все, что будет делать Apple таким образом.
Android, давай, и так далее. Вот это, кстати, отличный, мне кажется, наброс. Давай, предскажи все, что будет делать Apple.
Ну, не все, но я имею в виду с точки зрения развития именно каких-то того, что появится в iPhone.
Ага.
Цель iPhone — именно стать максимальным суперапом. чем больше, вот просто берешь сейчас все, что у тебя установлено, да, кроме все, что не связано с соцграфом.
Они будут забирать это.
Они будут все забирать, все инструменты.
А, слушай, вот еще напоследок я хотел про privacy с тобой поговорить, про частные данные. Вот как раз есть, кажется, есть какое-то идеологическое противостояние. С одной стороны, есть история с Китаем, с социальным рейтингом. Все данные принадлежат всем. Во имя общего блага, мы за все хорошее против всего плохого. Давайте ходить
строим. Будем говорить об этом, допустим, так.
Да, давайте ровно ходить строим. С другой стороны, есть там Штаты, где есть Apple, который в этом смысле флагман, который постоянно говорит, мы все делаем на айфоне. Ваше машинное обучение у нас все на айфоне. Ничто не покидает ваше устройство. Не отвлекайтесь, смотрите только на меня. Пожалуйста, следите за руками. Вот. Очевидно, что там в Штатах проблема... Amazing. Да-да-да, awesome. It's awesome and amazing. Да. И, пожалуйста, не смотрите за кулисы.
Да.
Очевидно при этом, что люди все больше и больше осознают проблему, что у меня есть какие-то данные, я бы хотел знать, что про меня знает какой-то бизнес, у которого я покупаю какой-то кирпич.
Либо разумные люди осознают эту проблему.
Даже неразумные и даже хуже. От того, что неразумные осознают эту проблему, в целом индустрия становится больнее. Потому что неразумные люди просто паникуют, не понимают, зачем это нужно, ну, что происходит. Да. И просто страшно очень, очень страшно. Есть где-то какая-то жуткая компания, и все про меня знают. Да,
0,2% там коронавируса, пойдем побежали.
Да-да-да, всем сидеть смирно, никуда не ходить.
Ну да.
И проблема нагнетается там, и медиа тоже, и там, и Трампа выбрали из-за того, что...
Да, вот я как раз хотел сказать.
Не реднеки выбрали Трампа, а это все проклятые русские, естественно.
Ну, не русские.
И там. Македонские подростки. Да. 4 македонских подростка лично выбрали Трампа. На деньги Путина, конечно же.
Да, конечно.
Вот. То есть люди, короче, волнуются, и очевидно, что хорошим это может не кончиться. Как тебе кажется, в чем вот... Как этот конфликт будет развиваться? Конфликт между тем, что человек хочет контролировать, что о нем знает бизнес, которым он пользуется, и желанием бизнеса...
Использовать эти данные.
Да, использовать эти данные, и тут я не хочу заведомо кого-то там типа пугать. Или... Очевидно, что есть бизнесы, которые совершенно искренне понимают, что, понимая, что человек делает вот это и вот это, мы можем сделать человеку жизнь удобнее и эффективнее.
Да, есть, понятно, реклама.
Да, ну, не обязательно реклама, даже с, не знаю, мне бы было полезно, если бы какое-нибудь приложение в моем телефоне знало, что у меня в холодильнике, не знаю, молоко кончилось, и когда я прохожу мимо магазина, мне об этом сказало. Да,
данные не обязательно шарить.
Вот. Нет, чтобы оно мне сказало, когда я прохожу мимо того магазина, где я покупаю молоко, где у меня на него скидка. Ну,
я понял.
Типа, я верю, что
условно,
это удобно.
Да. Я понимаю, у меня здесь есть, знаешь, такое мнение, оно вытекло из очень... интересного вопроса. Я смотрел фильм недавно про как раз Cambridge Analytica.
Да-да-да. На Netflix есть Netflix, документалка, да. И она очень стрёмно сделана,
очень стрёмно сделана, да. Но
мысль... Она прям пугает тебя. Ты
пугает,
такой смотришь.
Да. Но я решил подразобраться чуть-чуть, как вообще, чё к чему. И мне, знаешь, у меня задался себе первый вопрос после вообще просмотра. А вот мы реально думаем, что Cambridge Analytica одна такая в мире?
Да нет, конечно.
Я же думаю, что их море.
Да, конечно, нет, но дело-то не в этом. Дело в том, что фильм-то сделан просто для того, чтобы человек, который не понимает вообще ничего в технологиях,
понял,
что надо бояться.
Да, но мне не понравилось, знаешь, что мне... Я просто
проклятые капиталисты
я же с другой
берут
немного
мои данные и делают что-то с ними.
Мне было интересно просто... Я осознал для себя лично, что я думаю, что в будущем самая большая новая компания, которая будет там в ближайшее время, это те, кто научится, так сказать... контролировать, я не знаю, или отслеживать аномалии по именно по использованию данных просто и все. То есть...
Палантир.
Ну, условный палантир, но я думаю, что у них сейчас уже... Они слишком давно сделаны, там много легаси, и там, думаю, что вообще другие задачи постепенно появляются. Но,
они вроде как вообще...
Да, в этой, примерно в этой же, в этой же среде плюс-минус. Но мне кажется, что именно большая область вообще в целом для меня — это выявление... использование больших данных. Не использование больших данных, а выявление использования больших данных для каких-то целей. То есть, например, мне кажется, что чисто математически то, что там показано, как бы так немного так... Ну,
но там не rocket science.
Прям. Не rocket science, но это не обойти. В современном интернете я не вижу, как можно обойти подобную тактику. Ну, то есть, вот такую прям тупую стратегию. Рекламировать условно сомневающимся, ну, то, что нужно, да, как
там
бы.
Еще важный момент, давай коротко ликбез. Угу. А что они делали? Они предлагали людям проходить тесты и узнать, какой они код из, не знаю, из мюзикла Cats. или типа да, какой, вы, кто выявляли... вы из Jackson 5. Да. И при этом в процессе прохождения теста в начале они говорили, а можно мы у вас заберем всю информацию, которая у вас есть на Фейсбуке? Да. И человек говорил, да, потому что очень важно же узнать, кто я из Jackson 5, условно говоря, или какая я Spice из Spice Girls. И все. И дальше, собственно, им совершенно... Ну, можно рандомные ответы генерировать про то, какая да. ты Spice из Spice Girls, а данные ты уже забрал.
Да, данные забирают. Дальше ребята просто каким-то образом обрабатывали эти данные, получали некую картину по относительно определенного вопроса и некой сомневающейся группе по их собственной оценке.
Да, они выявляли избирателей, которые, как им кажется, не приняли решение, да. за кого голосовать, за Трампа или за Хиллари, условно, или за Брекзит, или против Брекзита. Потому что у нас как-то все говорят про Трампа и Хиллари, но вообще у них, как я понимаю, чуваки Трампа к ним пришли после Брекзита.
Да, там они вообще делали революции в какой-то еще там стране.
Ну, они, короче, повеселились. Вот, и они выявляли людей, которые еще не определились, потому что это экономило им бюджеты в плане охвата, и тогда можно было мало денег сравнительно потратить, и бомбили их, значит,
правильным мнением.
Контентом за нашего кандидата и против всех других.
Да, ну, каким-то образом манипулировали их мнением, скажем так.
Да-да-да. И важно, что при этом контент среди прочего был, ну, как таргетинг и факт-чекинг — два разных слова, давайте.
Да, да, вот. И для меня, мне кажется, что это невозможно обойти.
Ага.
То есть я вижу в этом, ну, как бы глобальную брешь вот именно относительно privacy. То есть вот, имея данные, любая... Ну, любая компания или ну, те, кто обладает данными о там, нашем с тобой, например, интересе скидки на молоко, может меня, как сомневающегося относительно скидки на молоко, склонить, что мне нужна скидка на молоко, правильно?
Или тебе нужен кефир.
Да, или мне нужен кефир со скидкой,
например. От молока прыщи.
Да? Да, а тебе, например, нужно молоко со скидкой, да?
Я понял, да.
И, ну, обладая данными о нашем вот этом знании. И вот кажется, что вот тут вот, вот я просто задумался, а вот представь, что большинство таких ответов на такие вопросы, особенно важные вопросы, давай под молоком подменим выборы президента,
ну да,
или там
да.
какие-то серьезные решения относительно там управления города,
эвтаназии.
Да, ну знаю. Очень много, очень много. А людей да, сомневающихся да. всегда дофига.
Не, ну и главное, что они, ну, мы очень часто чего-то не знаем.
Да.
Ну, то есть, вот там люди сколько... 50 лет пытались доказать, что сигареты вредны, на секундочку.
Да. И, чё,
и некоторые до сих пор не верят.
Да.
Что?
Вот. И как бы представляешь, да, что манипулировать мнением можно, ну, абсолютно точно с помощью знания, да,
ну, да.
математической модели некой.
Правильно? Но это же было можно и раньше, просто стало дешевле. То есть...
Именно так. Просто стало не просто дешевле. Стало прям вообще, то есть, ну, изи, мы с тобой можем сесть, да, ну, собрать какую-нибудь там выборку, да, сами вообще спарсить там, условно, эти профили, что-нибудь там предположить, и плюс-минус через сколько-то там итераций эксперимента, да, там какую-нибудь модельку сделаем, там, подзапустим, подкрутим, и вот что-нибудь там провернем. То есть, ты представляешь, насколько легко в современном мире...
Дисклеймер, мы не будем этого делать,
мы не
товарищ
будем,
майор,
да.
не переживайте.
Да,
это,
да, я
это просто для... Это он ради шутки
все я
говорит.
Просто рассуждаю. Я на самом деле просто подумал, насколько просто и легко стало манипулировать мнением, и насколько... И теперь я начинаю понимать там условное там, правительство, да, которое так боится этого.
Конечно,
и почему Китай, я считаю, гениален в своей мере, они взяли и закрыли это заранее.
Ну, они много чего заранее закрывают.
Да,
это
да,
их,
но это
мне кажется, их политика
они,
такая.
Да, они, мне кажется, это сделали непроизвольно, но сейчас так кайфуют, сидят. Ну, то есть,
ну, да,
ты
ну,
понимаешь, да,
да?
То есть, в этом плане, что это какой-то такой... это не универсальная мера, естественно, но это был интересный ход. Для меня это было вот как аналитически посмотреть, как это произошло, как Китай вот так раз взял, закрыл, потому что культурно там и так далее, и так далее. А тут взяли все, открыли, и потом сами поймали себе, так сказать, поджопник, извиняюсь, от этих самых данных. И, в общем-то, мне все кажется, весь консерн, ну, с этим всем privacy, вообще вся эта история, она, во-первых, идет сверху, потому что, ну, государство осознает, что многие решения, ну, как бы, какая разница, что мы делаем. Вот. Это страшно звучит, даже для меня, например. Ну, я живу, мы все живем в разных государствах, там, или в одном, не важно, но достаточно тяжело осознавать, что как бы это вообще пофиг, что ты думаешь. Ну, какая разница, можно склонить массу во все, что угодно, да? И это может использовать как государство, так и другие структуры.
Ну, наверное, к этому же можно предложить технологические решения. То есть, наверное, ну,
один
из вариантов...
Я не представляю, как это заблокировать.
Ну, как, по крайней мере, можно, допустим, есть много историй про то, что делать с... несходящимися фактами, да, и история с тем, чтобы у тебя не было ложной информации, она, кажется, при помощи верификации может быть решена. Просто если у тебя будет протокол верификации, условно говоря, распределенный. Угу. По, вот как у тебя верифицируются транзакции сейчас в биткоине, да, да? ты же можешь точно так же верифицировать текст.
Факты, да. Да все что угодно можно так верифицировать. Вопрос сложности построения такой вещи.
Я имею в виду, что чисто гипотетически это возможно, да. На горизонте там, в 20-30-40 лет, да. Это можно сделать.
Да, но... в 20-30-40 лет можно напринимать, так сказать, других решений. С помощью более простого, так сказать, модельника. Вот вечерком собрались, и там весь дом склонили к покраске стен в синий цвет. Вот.
Не, ну это не страшно. Синий цвет — это
не... Ты понял, что я утрирую, но для меня, мне кажется, что вот именно это самая перспективная область, которая сейчас это есть. Я называю это выявление аномалии использования больших данных. То есть, если мы чувствуем, что кто-то начинает манипулировать нашим мнением, надо бы об этом знать.
Но это тогда... ты веришь, во что вокруг этого бизнес можно построить?
Да. Серьезный прям бизнес.
А ты веришь, что при этом этот бизнес будет... ну, то есть, кажется, что это такие штуки надо. Общественные как-то должны...
Ну, я думаю, что они всем нужны.
Да, но просто фишка-то в том, что если у тебя это будет частная компания, то как это, кто, что охраняешь, что имеешь, да?
Да, но я имею в виду, я не говорю, что я здесь какую-то сейчас моральную цель преследую.
Мы выявляем манипуляции данными, но да. Есть такие манипуляции, которые мы не выявляем. Ты же понимаешь,
да, что это следующий шаг развития модели. Это, знаешь, я не люблю эти теории заговора, как бы там, что мы там скрываем, не скрываем. Там,
не, это просто самый связан. Очевидный способ монетизации такого сервиса, который перешел на темную сторону, условно
говоря. Да, условно, да. Но я просто говорю о том, что, мне кажется, вот в целом это направление, вот именно направление, именно выявление того, где используются вот такие большие данные и как они влияют на
выбор. Аномальное поведение какое-то.
Да, то есть, которые, например, там, те же рекомендации, то есть, каким образом рекомендации влияют, что они делают с рынком, да, то есть, куда они смещают. То есть, они же формируют некую общую стратегию во многих областях, например, там, не знаю, там, фильмопроизводство, они могут там, целый рынок, например, сериалов качнуть в стране в другую сторону, просто потому что взяли, людям захотелось смотреть другое, потому что вот так как бы шло использование. И мне кажется, это очень интересный вопрос. Мне кажется, что на этом можно очень-очень много интересных вещей построить. Именно вот с точки зрения глобальной, если браться что-то сейчас делать, мне кажется, что это интересно.
Мониторинг использования больших
данных. Да, именно то, как и почему и что на это повлияло. И аномалии, да, то есть если ты видишь, что вот сегодня там, не знаю, вот такие-то там данные, а тут раз на следующий день все люди вдруг по-другому думают, и ты такой, что-то тут не так. Да, то есть, ну, мне кажется, что мы чаще и чаще будем встречать подобные странные эффекты по миру, которые, например, будут давать высокие оценки определенным фильмам. Ну, то есть, вот знаешь, вот сидишь, смотришь кино, и такой, да что за говно? Смотришь 9,9, и отзывы такие все блестящие, и ты начинаешь задумываться, а правда ли это? И мне кажется, вот это реально дипфейк, вот такой очень дипфейк. А вот то, что там подменили, там, знаешь, текст нагенерировали, там, ну, вот это все, что мы связываем с искусственным интеллектом, ну, искусственный интеллект, и что? 2,5 модели там вокруг крутятся. Вот. А вот это, мне кажется, ну, более... так как бы искусственный интеллект, то есть то, что можно делать с помощью таких данных.
Но ты имеешь в виду про всякие штуки, которые поведенческие экономисты исследуют.
Да. Как можно манипулировать восприятием даже, например. Мы можем там сделать большую часть отзывов вот такими-то, и люди будут воспринимать там этот товар, да, как вот такой. А мы можем сделать там вот по-другому.
А может, ты книжки посоветуешь какие-нибудь про это, которые стоит почитать? Я вот навскидку знаю, что есть такая штука, называется Predictably Irrational, предсказуемый иррациональный.
Да.
Дэна Ариэля. Я всем советую ее прочитать про когнитивные искажения и про как раз
поведенческую экономию. Мне Канеман нравится базово.
Которая «думай быстро», «решай быстро, думай медленно».
Да.
Thinking fast and slow.
Да, вот я на английском знаю, манер, да, я да, на английском да, читал. Да. И его работы в целом интересны. Они там на стыке теории игр с некой поведенческой экономикой, что называется. И вообще вот именно вот в этой стезе я люблю теорию игр как таковую, mm-hmm. которая, мне кажется, является некой предпосылкой всей этой истории, потому что она в целом освещает эту область с точки зрения математики. Кому более углубленно, я советую там Моргенштерна, там того же Фон Неймана, вот, там и так далее, и так далее. То есть это интересно, это заставляет задуматься, потому что там как раз-таки ну, поднимаются вопросы применения математики и подходов, плюс конечно, там, давай так, там такое нединамическое, так сказать, игра некоторая, я что называю.
Про Фон Неймана есть история, что он ходил на какой-то семинар по экономике какое-то время, потом ушел,
угу.
через несколько месяцев вернулся, написал статью вот эту свою, сказал, вот, вся ваша экономика тут. и ушел. Больше не ходил на этот семинар. С экономикой закончили. Галочка.
Так, тут разобрались, что у нас следующее.
Краевые задачи. Да-да.
Вот. И мне кажется, что это как раз-таки такой... Это то, что мы будем наблюдать, я уверен. То есть я думаю, что это сейчас вот эти вот мы только отголоски слышим того, что вот именно, ой, там выбрали там Трампа с помощью этой темы, там еще какую-то там, да, там провели, не знаю, перенормировали оценочки где-нибудь там еще, что-то как-то. Но я думаю, что это, а, это будет массовым инструментом, б, это будет интересно любому правительству, любому вообще, любой структуре, которая имеет влияние на реальную жизнь. А мы как мы, да, мы говорим, что сейчас интеграция, вот ты говорил там, O2O сервисы, да, онлайн, онлайн, офлайн. Я думаю, что это будет прикольно, круто смотреть на то, как можно вообще это все применять, как можно это использовать и как можно предотвращать какие-то вещи, которые, наверное...
Социально опасные.
Социально опасные. А мне кажется, что это уже происходит. Просто у меня есть абсолютно точное ощущение, когда, помнишь, я говорил, с чего мы начинали, что думаю, что одна такая фирма. Я говорю, что я уверен, что нет. И уверен, что, наверное, менее как бы большой масштаб охвата, возможно, но вот локально, я думаю, что эти инструменты применяются уже. И мне было бы интересно посмотреть, где, да, выявлять аномалии. То есть это, ну, это такая внутренняя задача. То есть я такой смотрю, ну, в целом вот было так, а тут бац, и вдруг там, знаешь, где-то в каком-то городе приняли какое-то странное решение. Да, я бы посмотрел, например.
Как там, это так получилось?
Как это так получилось, ну, что люди используют в этом городе, да, какая там основная поисковая система, какая там история рекламы, например, какой контент крутится и так далее. И было бы интересно вот, да, наблюдать за тем, как, где такие аномалии возникают, да, и пытаться понять, почему.
Угу. Ну, слушай, почти два часа пролетели незаметно.
Да вот,
просто
всегда
как,
так.
Как,
ты же говорил, как разговор. Вот,
на просто на выдохе. На офигенно, выдохе. Очень круто, мне понравилось. Спасибо тебе большое. Алексей Моисеенков в подкасте «Лобби Бэй». Ура.
Спасибо.
Спасибо.